Я вас категорически приветствую. Александр, добрый день.
Добрый день.
Что за замечательный труд?
Это книга, которую мы только что выпустили, и два года практически на нее ушло. Зато теперь, когда едешь в метро, вот с этим сигнальным экземпляром я ездил в метро и читал его, поскольку у меня есть дурная привычка читать книгу после того, как я ее выпустил. Несмотря на то, что до того я ее читал 3 раза в верстке, еще 1 раз на английском. Ну, так вот, я еду, читаю эту книжку, смотрю, на меня как-то народ косится. Смотрит на обложку, смотрит на меня. Я куда-нибудь в сторонку отойду, народ все равно смотрит, потому что название у книжки хорошее. Книга называется «Темная сторона демократии. Объяснение этнических чисток». И написал ее не какой-нибудь человек, который злостно не любит демократию. Uh-huh. Написал ее профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, человек более чем почтенный, классик современной социологии Майкл Манн. Автор, например, такого, без сомнения, фундаментального труда, как «Истоки социальной власти». То есть в западном университетском академическом сообществе авторитет этого человека крайне велик. И книга эта, в общем, была принята заслуженно. Она получила премию Американской социологической ассоциации за лучшую книгу, за лучшую книгу в области исторической социологии в 2006 году.
Это вот Баррингтон Мур Award.
Да. Значит, она к настоящему времени не только на английском неоднократно переиздавалась, но вышла на немецком, на итальянском, на турецком. И дальше идет экзотика. На китайском и японском. И теперь на русском. Чем она интересна? Она на самом деле для нас интересна прежде всего потому, что у нас впереди 2017 год. 2017 год, как мы недавно узнали из постановления правительства Российской Федерации, это год 2 юбилеев. Столетнего юбилея Великой Октябрьской революции и 80-летнего юбилея 1937 года.
Так.
Понятно, что нас в эти 2 года ждет в связи с этими 2 юбилеями. Нас ждет целая волна рассказов о ужасах, которые творились, действительных ужасов, о репрессиях, о массовых репрессиях, о расстрелах, депортациях и всем прочем. Специальное на этот счет есть постановление правительства.
Какая связь? Тут же про темную сторону демократии, которой, как у нас, как известно, нет.
Так. Как у нас рассматривают вот все эти темные стороны советской власти? У нас рассматривают, что это нечто такое уникальное.
Исключительно.
Как вещь
никогда
в себе.
Никогда,
в мире, нигде в мире. Что-то совершенно уникальное. Наиболее продвинутые люди сравнивают это с нацистскими карательными репрессивными кампаниями.
Это одно и то же.
Ну, как правило, уравнивая. Угу. Это максимум горизонта вот такого вот, который у нас имеется. Но на самом деле, если мы посмотрим на то, что творилось в мире в 19-м, в 20 веке, да и уже в 21-м, мы увидим, что массовые репрессии, вещь, мягко говоря, нередкая. И депортация вещь нередкая, и массовые убийства, как в 1937 году, тоже вещь нередкая. И более того, даже когда в Советском Союзе все это было уже ушло в прошлое и было даже осуждено на известном 20-м съезде КПСС, во всем мире это дело все продолжалось. Ну, хотя бы массовые убийства в Индонезии, когда там был переворот, примерно за менее чем за год изничтожили порядка 500 000 человек. Причем убивали по четкому политическому принципу, по принадлежности или симпатии к коммунистической партии. И когда на подобные случаи смотришь, а есть другие случаи на периферии, те же британцы в Конго, американцы во Вьетнаме. Я уж молчу про то, что творилось в Латинской Америке, где репрессивные кампании вот этих хунт различных рассматриваются современными исследователями как что-то очень похожее на геноцид. Вот когда мы на все это смотрим в комплексе, мы видим, что-то мы уникального в советских репрессивных акциях не видим. Как же все это взаимоувязывается? Откуда все это произошло? Почему? Об этом и рассказывает профессор Майкл Манн.
А он как социолог?
Как социолог, как историк, как человек, который этим делом, в смысле исследованиями этнических чисток, а также других чисток, политических, например, занимался долгие годы. Он об этом вполне доступно и интересно рассказывает. Какова его концепция? Когда говорят, ну, во-первых, он увязывает подобные массовые репрессивные акции, чистки, да, с разной степенью брутальности, кровавости, он увязывает с двумя моментами. Во-первых, это с современностью, то есть с модерном, когда появились массовые демократические движения, когда мы увидели век масс, и когда изменился подход, да, когда людей стали убивать не за то, где они находятся. Ну, то есть, допустим, вот раньше как было? Идет война, да, значит, даже пусть она религиозная. Берут город, который не сдается, вырезают всех тех, кто там есть. Ну, вырезают их за то, что они там оказались. Ну, не повезло людям. А не за то, что они, допустим, принадлежат к какому-нибудь этносу или какой-нибудь политической группе. Такие же люди в соседнем городе, который не сопротивлялся, живут, и ничего с ними не случается. Массовое уничтожение элементов, подозрительных элементов, элементов населения, которые определяются по принадлежности к какой-то группе, это то, что начало происходить только в XIX-XX веках. И это именно то, благодаря чему 20 век стал таким кровавым. Ну, в принципе, Манн об этом пишет, но это, в общем, невеликое открытие. Об этом писало уже множество людей. И это, в общем-то, даже банальность. Но не банальность, а другое. То, что Майкл Манн увязывает это с процессами демократии и демократизации. Он создает такую замечательную объясняющую кумулятивную модель. Когда я смотрел на события на Украине в 2014 году, в конце 2013-го, начале 2014-го, я понимал, что, в принципе, куда развивается ситуация, именно потому, что я к тому времени с Манном, с его книгой уже ознакомился. Кумулятивная модель носит кумулятивный характер. То есть, чем больше факторов накапливается, тем больше они друг на друга влияют. Итак, когда начинается, когда возникает опасность этнической чистки или чистки по политическим соображениям, там, тут вещь подвижная. На самом деле, то же самое, что мы видим по этническим моментам, мы можем прикладывать к политическим моментам. Итак, вот у нас есть государство. Государство с стабильной демократией, ну, в общем, оно к этнической чистке обычно не приспособлено. По той простой причине, что есть уже структуры, утвердившиеся, да, есть система сдержек и противовесов, да, поддерживается одних, то есть все это уже находится системно. Да. Точно так же и стабильная автократия. она также, в общем, к этническим чисткам особо непригодна по той простой причине, что там опять-таки действует, ну, выстроена по-другому, но та же система сдержки противовесов, да, разделяя и властвуя, вот такие-то группы, значит, мы этим группам, чтобы не произошло, значит, чего-нибудь нехорошее, значит, то-то дадим, этим то-то, и, значит, как-то это все вместе выстроим, выстроим вертикаль власти. Проблема начинается, когда какое-то государство начинает демократизоваться, то есть находится в процессе построения демократии. Что такое демократия? Есть два подхода к демократии. Первое, демократия – это демос, то есть народ, обычный народ, вот все мы. Значит, с другой стороны, демократия часто перетолковывается не как демоса, то есть власть демоса, то есть обычных людей, но как власть этноса, то есть этнических групп. То есть вот наше государство этническое, да, значит, вот мы вместе, значит, и естественно, что есть какие-то группы меньшинств других, которые не мы. То есть мы все вместе. Да?
Чужие.
Да, а есть чужие. И тут возникает проблема. Вернее, она может возникнуть. Если чужие находятся где-то на периферии, да, их мало, значит, их легко подавить, или они сами, значит, не способны воспротивиться, то построение этнической демократии, оно происходит достаточно легко. А вот если эти самые чужие достаточно велики по своему количественному составу, если они также претендуют на власть в этом государстве, то возникает проблема. Проблема для всех этнических групп, которые здесь имеются.
Что же с вами делать?
Что же с вами делать? В общем, ответ понятен. Для сильной стороны, сильная сторона может говорить, вот они нам представляют угрозу. Надо бы эту угрозу нам как-нибудь решить. Точно так же размышляет и более слабая сторона, которая может надеяться на помощь извне. Они говорят, вот, значит, эти люди похищают наши права, да, ограничивают наши права, но у нас есть помощь извне, и мы можем бороться. Это теоретические соображения до тех пор, пока государство не входит в полосу кризиса, в полосу такой турбулентности. До тех пор, пока у нее не у государства не осложняется ситуация внутри, например, экономическая, внешнеполитическая и так далее. И тут...
То есть, извините, перебью. По всей видимости, сокращается количество денег, которые надо делить как-то по-другому. Да?
Сокращается количество денег, сокращается количество ресурсов. Чем больше идет турбулентность, тем больше возникает мыслей о том, что нужно что-то с этими чужими делать.
Справедливость навести.
Навести справедливость. Эти мысли постепенно оформляются. Оформляются они кем? Существуют две концепции чисток. Согласно первой концепции, эти чистки производятся кем? Какими-то дикарями. То есть, вот там где-то в Африке или в Югославии.
Тутси, хуту.
Тутси, да? Хуту, какие-то сербы, какие-то албанцы.
Племена.
Какие-то, да, какие-то дикие люди. Вот, ну, вот народ, видимо, вот такой диковатый, вот поэтому, значит, своих соседей режут. Это первое объяснение. Второе объяснение – это все происки кого? Враждебных элит.
Успокоили.
Так. Значит, нехорошие люди, пробравшись на вершину власти, для того, чтобы сохранить свою власть, организуют этнические чистки. Организуют это сверху. Значит, и устраивают страшные преступления. На самом деле, ни то, ни другое объяснение, в общем,
Советская Россия под пятой сионистов, по всей видимости, это оно.
Ни одно, ни другое объяснение на самом деле особой критики не выдерживает. Потому что, конечно, процесс вот этих этнических, ну и прочих других чисток, он осуществляется, во-первых, элитами, действительно, которые заинтересованы в этом. Во-вторых, активистами. Вот этих активистов на Украине мы вот сейчас видим. Вот, и наблюдаем, как эти активисты выглядят. Ну, в общем, силы не меньше, чем элиты. И тоже, значит, возможность требовать и продвигать реализацию каких-то вещей они имеют. И, наконец, третья – социальная база. Люди, которые всех этих и элиты, и активистов поддерживают. Естественно, все это не является всем народом, да, или всеми жителями, которые обитают на территории, где будут этнические чистки. Но вот эти группы, да, их взаимодействие, их действия сверху вниз, сбоку, значит, снизу вверх, они, их совокупная деятельность, она приводит к конкретным результатам. Когда мы смотрим на пример Украины, да, мы видим, как вот эти тезисы Мана, которые он сформулировал в начале своей книги и потом дальше уточнял, значит, они все вполне реализуются. Итак, да, там имел место процесс демократизации. Там имел место раскол по этнополитическому принципу, да, на две группы. Каждая из этих групп воспринимала свои претензии на власть в стране как легитимные. Ну, и те, кто был за Майдан, и те, кто был против Майдана. Значит, каждая из них в результате деятельности, ну, прежде всего, средств массовой информации, идеологической власти, ощущала угрозу со стороны другой группы, которую нам мешают. Каждая из этих групп обладала своей элитой, своими активистами, своей социальной базой. Каждая из этих групп надеялась на помощь извне. Ну, понятно, что одни со стороны России, другие со стороны наших западных партнеров. И, конечно, более агрессивные майдановцы, которые позиционировали себя как единственный правильный народ Украины. И позиционирование это шло совершенно четкое. Первыми приступили к процессу давления на чужих, на тех, кого они воспринимали как чужие. На все это, поскольку переворот, поскольку резкое изменение ситуации в стране и резкая утрата институтами возможности сдерживать и решать все это без прямого конфликта, да, общая внутри- и внешнеполитическая ситуация резко ухудшающаяся, все это на самом деле было как раз всеми теми кумулятивными факторами, о которых говорит Ман, которые должны были привести к вещам, мягко говоря, нехорошим. К этим нехорошим вещам они действительно привели. К счастью, для всех нас эти нехорошие вещи до масштабных кровавых чисток не доросли. Но не доросли они от того, что перешли в прямую войну. Было бы там не война и не было бы там линии фронта с соответствующими силами, которые, значит, стоят по одну сторону, по другую сторону, там были бы вещи, мягко говоря, гораздо худшие, на мой взгляд, чем война, а именно чистки. Чистки по линии этнополитической. Тут нужно понимать одну важную вещь, что ну, и с той стороны, и с другой стороны есть и украинцы, и русские, и так далее. Да? Но понятие этноса, понятие вот общности этой, оно на самом деле определяется по совершенно разным признакам. Допустим, для немцев в определении своей общности важно что? Важен язык. Общий язык, язык немецкий. Для, допустим, сербов и хорватов, да и, наверное, албанцев, язык-то не важен, у них и так один язык. Для них важна принадлежность к определенной религии. Католической, православной, мусульманской. А язык не важен. А для немцев, допустим, протестанты они или католики – это вещь важная, не столь важная. Да? Угу. Ну, все равно немцы. А здесь уже хоть язык один, а религия определяет. И здесь, на Украине, мы видим, что вот эти вот маркеры, по которым определяется общность, они носили не только религиозный или этнический характер, но также еще и политическое, а также отношение к прошлому. Да? То есть здесь достаточно трудно определить конкретные маркеры, по которым шла общность, но в принципе это все интуитивно понимали. Здесь просто еще аналитически исследователи, наблюдатели это дело не вычленили. Но в принципе понятно, да, что разница между человеком, которые воюют на одной стороне и другой стороне, несмотря на то, что они могут относиться к одной этнической группе, все-таки есть. То есть процесс формирования общности там шел и шел еще до войны. Война лишь это дело подстегнула. И вот мы видим, как сформулированные Маном сценарии, объяснительные рамки, да, они для событий недавних на Украине вполне хорошо действовали.
А вот у меня сразу вопрос. Вот началась гражданская война, они там бьются на Донбассе, и туда, безусловно, канализируется огромное количество умалишенных, которые хотят убивать всех, кто думает не так. Плюс метут при мобилизациях и тех, кто не хочет. Но вот война идет на определенном участке, а на остальной этой территории ничего нет, а там же они друг друга не режут или режут, но тихо.
Речь идет о проблема заключается в том, что этнические чистки или вообще чистки, они начинаются только с определенного уровня, когда не срабатывает подавление другими менее кровавыми средствами. На самом деле есть шкала. Шкала вот этого насилия. И если мы будем смотреть на эту шкалу, то мы увидим, что этнические чистки, и тем более массовый геноцид, да, это крайние формы. Крайние формы, ну, в данном случае, наверное, правильнее сказать, угнетения. Угу. Да? А самые низкие формы, с которыми по определенным причинам общность может согласиться, покориться этим мерам, и все обойдется без крови. Это подавление языка, подавление культуры, политическое подавление, давление на группы активистов, да, полицейское давление. А следующая стадия – не только полицейское давление, но и давление со стороны проправительственных парамилитарных формирований, да, погромы, избиения. Вот все это, весь этот аппарат подавления – мы видим и на всей остальной территории Украины. Как, там просто не доходит до крайних форм.
Как раз сегодня с утра в Фейсбуке читал выдержку, пост некоего Айдера Муджабаева, который кем он там редактором в «Московском комсомольце» был или в «Комсомольской», наверное, в «Комсомольце».
В «Комсомольце», по-моему.
Да, как он прохаживался по Львову и вдруг услышал, что уличный оркестрик играет песни группы «Ленинград». Он подошел к ним и веско отметил, а вы в курсе, что автор вот этих вот песен выступает по команде Кремля в Крыму? тут музыканты заблеяли, что они ничего подобного не слышали никогда, но больше они такое играть не будут. Я замечу, что если человек вот так вот публично сразу говорит, я больше не буду, это говорит ровно об одном. Он чувствует настолько серьезную угрозу последствий того, что он делает, что вот я вот все, извините, больше не буду. Просто прохожий подошел и сделал замечание.
Ну, точно так же мы видим недавний случай в одном из детских садов, где художник какая-то молодая, далекая от всяких политических соображений, пришла, для детей нарисовала на стенах красивые картинки, рыбки какие-то, кошелотики и так далее.
Рыбка Зиночка.
Да, и подписала «Рыбка Зиночка». Это она неправильно сделала, потому что рыбка Зиночка – это русская рыбка. Это должна быть какая-нибудь рыбка Параска. Или, я не знаю, в любом случае она должна быть на украинском, так на нее настучали. Значит, настучали на этот детский приют, настучали на художницу, настучала, между прочим, творческий человек, какая-то письменница.
Ну, эти ну, всегда в первых рядах.
Не знаю, что же она там написала, но письменница. Так вот, и все, замазали, нет уже рыбки Зиночки, безымянная рыбка. Ну, пока еще на украинском не написали. Это механизмы подавления, такие же, на самом деле, в своем развитии, которые могут в какой-то далекой стадии привести и к более кровавым вещам. Но не обязательно доводить вещи до кровавых вещей. Можно группу чужих ущемлять и обойтись без этого, без прямых убийств. Ну, в общем, есть разные формы принуждения и чистки, в том числе кровавые чистки, это лишь крайняя форма, а есть и другие. Ну, мы все видим, что происходит в Прибалтике с русскоязычным меньшинством. Ну, вот это вот способ такого принуждения. И опять-таки именно те люди, которые вот так оказывают давление на свое меньшинство, приветствуют уже более кровавое подавление меньшинства в Донбассе. Угу. Тут нужно понимать, что книгу свою Ман писал в начале 2000-х, а издал в 2005 году. В общем, задолго до событий на Украине. Специально для русского издания он написал предисловие, где задавался вопросом. А вот, собственно, с тех пор, как я поставил точку в книге, те мои прогнозы, они сбылись? Или жизнь опровергла мои построения? Ну, в общем, он говорит, что и совершенно справедливо, что сбылись. И в качестве одного из примеров как раз приводит и события на Украине, которые он оценивает вполне адекватно, именно как социолог. И оценки эти, ну, мягко говоря, отличаются от того, что мы видим в официальной западной пропаганде, в западных СМИ и тем более в заявлениях наших западных партнеров, как у нас принято говорить. На самом деле, вот подобные книги, книги, которые у нас по какой-то причине не переводились, но которые дают нам совершенно новый взгляд и на события прошлого, нашего недавнего советского прошлого, и на современные события, они чрезвычайно полезны. Есть целая, на самом деле, очень серьезная социологическая школа, которая занимается именно конфликтами, вот этими вот всякими массовыми убийствами, геноцидами и прочими неприятными для нормального человека вещами. И поскольку кругозор там шире, чем два варианта. Вот Советский Союз, советские репрессии. Вот нацистские репрессии. Все, больше ничего не было. То мы видим картину более крупную, более масштабную, более трагическую и действительно в мировом масштабе. И если рассматривать вот все эти принуждения, репрессивные акции, иногда выливавшиеся в кровавые массовые убийства, то мы увидим, что наша страна, конечно, не избегла общего того, что было везде, в каких-то аспектах превзошла мировые стандарты, но, с другой стороны, закончила с этим раньше многих. То есть, да, у нас были масштабные репрессивные акции, да, у нас много сидело, и депортации тоже были огромные. Но, во-первых, все это началось, все это выдумали не большевики, да, мы вспомним депортацию 15-го года, которая проводилась еще при царе из западных регионов страны. Чем она отличалась от сталинских, в общем, никто не может ответить. Разве что сталинские были более систематизированы, и, следовательно, гибло в процессе людей меньше. Хорошо. Получается, что уже не большевики, но еще и при царе такое было. Идем дальше, посмотрим по сторонам. Тоже видим, что далеко не цари, это дело придумали. Подобные депортации, и концлагеря, и многие другие неприятные вещи применялись всеми. Но если у нас уже в середине 50-х годов с этим делом все было закончено, и никто не может найти хоть какую-нибудь массовую депортационную или репрессивную акцию, или чтобы расстреляли хотя бы 20-30 тысяч, нет, такого уже не было, все закончилось, то, как я уже говорил, в других странах мы видим, что это еще не закончилось тогда. То есть, и Индонезия, Конго, Вьетнам, в Латинской Америке был какой-то ужас с массовыми убийствами, и продолжалось. У нас, наша страна вышла из этого... все-таки пораньше многих, что говорит в лучшую сторону. И когда возвращаясь к 17-му году и двум юбилеям, которые в следующем году будут отмечаться, нам нужно именно масштабное понимание того, что происходило. Что происходило в мировом масштабе. Тогда мы лучше сможем понимать события нашей истории. И вот для этого мы, собственно, серию «Современная история массового насилия» и запустили. Вот эта книга Мана первая, но далеко не единственная. Сейчас еще одна книга, надеюсь, в начале следующего года мы выпустим. Книга историка... Нет, не историка, а социолога из Йеля, США, Статис Каливас, грек по происхождению. Книга называется «Логика насилия в гражданской войне». Поскольку человек по происхождению грек, в гражданской войне он разбирается хорошо, потому что после Второй мировой войны мы знаем, что было в Греции, а там была страшная гражданская война. И вот Каливас рассматривает механизмы на микроуровне, микросоциологию гражданской войны. Если МАН – это макросоциология, то есть как это происходило в целом, то Каливас – это микросоциология, как происходило на низовых уровнях, как различные уже существующие конфликты сливаются и ужесточают процесс насилия. Почему, допустим, лежащие нам в 5 километрах друг от друга две деревни, где живут совершенно одинаковые люди, которые между собой давно породнились. Почему одни поддерживают другую, одну сторону, другие другую? Что в любой гражданской войне происходит сплошь и рядом. Как формируются механизмы поддержки той или иной власти на земле? Все эти вещи в книге Каливаса подробно рассказываются. Книга вышла в 6-м году. И если Ман получил одну авторитетную премию за свою книгу, то Каливас получил 3. Книга совершенно потрясающая. Перевод ее закончен. Сейчас научную редактуру проводим. И, значит, до конца года, надеюсь, в издательство сдадим. Следующая книжечка, которая также нам важна, особенно с пониманием того, что происходит на Украине. «Латинская Америка». Вот те самые многочисленные эскадроны смерти, которые возникали после переворотов, парамилитарные формирования, которые по десяткам тысяч людей где-нибудь прикапывали и за годы своей деятельности, и которые обеспечивали сохранение проамериканской власти посредством насилия, причем насилия, которое часто осуществлялось не на государственной основе, а всякими полубандитскими формированиями. Это книга, которую написали специалисты, юристы и социологи и из Латинской Америки, и из Штатов, из Нью-Йоркского университета и из университета Буэнос-Айреса. Также книга сейчас заканчивается, ее перевод, и скоро будет. И еще одна обзорная книжечка, которая скоро будет в этой серии, это книжечка про колониальное насилие. Как приезжали, колонизировали Штаты, Австралию, другие места, где создавались колонии, и что случалось с местным населением. С местным населением случались вещи малоприятные, когда даже не в эпидемии, не об эпидемиях речь, а о прямых убийствах, прямых и массовых убийствах. Как, например, было в Австралии, да, и в тех же Соединенных Штатах. Возвращаясь к Ману, Ман в своей книге эту страницу поселенческой демократии освещает и показывает, что власть это, как правило, колониальных держав из Лондона, из других стран. Они говорили, ну, вот как-то надо с туземцами-то помягче. А вот
на местах?
На местах местные поселенцы, вполне демократически проголосовав между собой и договорившись, туземцев вырезали, потому что считали, что так правильнее. Помимо этого, возвращаясь к Ману, Ман в своей книге подробно рассказывает о случае геноцида в Османской империи, геноцида армян. Очень хорошо описано. Геноцид, нацистский холокост. Всякие мелкие пакости, которые устраивали нацистские пособники и коллаборационисты, и союзники, вроде Венгрии. Погромы, убийства. Об этом Ман рассказывает. Советский Союз, репрессивные акции. Мао и Китай. Пол Пот. Руанда. Упомянутые хуту и тутси. Югославия. А также в качестве примера обратного Индонезия и Индия. Как там не переходят этнические столкновения в масштабной чистке, как там все это институциализируется и ритуализируется, как подавление не переходит определенной грани. Ну, в общем, книга полезная, книга для наших широт неожиданная. Таких книг у нас, в общем, практически не выходило. А по концептуальному осмыслению так и вообще не выходило. И книга, которая, надеюсь, большое внимание вызовет и у коллег-ученых, и у широкой аудитории. Кстати, если все получится, то по еще в этом году мы господина Мана увидим у нас в Москве. И он сам сможет о своей книге рассказать, и рассказать гораздо лучше, чем я.
Тираж?
Ну, тираж 2000 экземпляров.
Прилично.
В общем, на наши деньги сейчас прилично. Вот. Да. Тем более, что я рад. Красивая книжка вышла. Симпатичная.
Коротенько, подводя итог. То есть, вот меня... Я не обучен специально, не имею подготовки, но меня лично все время удивляло. То есть в школе мы проходили, например, Великую Французскую революцию, которую они почему-то не стесняются называть Великой. Да? И в ходе революции происходили определенные вещи, в том числе небезызвестная там Вандея, где до сих пор, кстати, не празднуют Великую Французскую революцию. А потом вот... Наш горячо любимый Советский Союз, в котором тоже происходили вещи мрачные, но, как вы сказали изначально, все это все время преподносится как что-то из ряда вон, единственное в мире, какие-то чудовищные злодеяния и прочее. Но когда смотришь и сравниваешь, в общем-то, видны общие закономерности, что если получилось А, то дальше будет Б, что если у вас сначала переворот, то потом будет гражданская война, в ходе которой вы друг друга изрядно проредите, а потом, когда это прекратится, вы еще проведете какую-нибудь суровую чистку, чтобы из рядов, так сказать, вымести, и никто от этого не избавлен. И то, что мы видим на Украине, оно вот абсолютно то же самое, как по нотам разыгрывается, и ничего другого, ну, как я понимаю, быть не может. Удивило другое. Причем тут демократия? Непонятно. То есть внутри это американцы, нацисты, русские, коммунисты и что это такое? Причем тут демократия? А... Мне кажется, что оно не про демократию, оно про некие общественные преобразования.
Нет? А это про искажение демократии, о чем, кстати, Ман пишет, о процессе демократизации. Сама по себе демократия, ну, кто ничего плохого в демократии нету, наоборот, это замечательная форма правления и общественного устройства. Но вот в процессе демократизации почему-то постоянно возникают нехорошие вещи. И для того, чтобы эти вещи предотвращать, нужно понимать, что некоторые вещи, механизм, и понимать, что некоторые вещи, они чреваты. Что вот, чтобы потом не размышлять, вот как так, почему? Мы вот все хотели хорошего. Да?
Получилось, как всегда.
Да, мы вот все стремились к демократии, к хорошим вещам, значит, к общности нашего народа, к сплочению нашего народа. А получилось у нас какой-то ужас. И вот так вот думали после Октябрьской революции, так думают те, кто еще умеет думать на Украине. А вот для того, чтобы понимать, что некоторые вещи чреваты и проходить их нужно крайне осторожно, с пониманием того, что вот легко свалиться, что вот ты идешь как в процессе демократизации вот так по краешку, раз-раз и свалился, и все, и никакой тебе демократизации. Потому что когда создается репрессивное государство, даже если оно прикрывается демократическими лозунгами, как на той же Украине, оно, естественно, не является демократическим. Оно уже является репрессивным. И вот книга Мана, оно о это своеобразное предупреждение о том, что ходить надо опасно в определенных вещах, и что демократия – это хорошо, но на пути к ней тебя подостерегают ловушки, в которые уже много кто попал. И нужно бы знать, что это за ловушки, чтобы самому в него не упасть.
Ну, то есть, известный тезис «История учит тому, что она ничему не учит», по всей видимости, можно немножко перебороть путем чтения книг, которые объясняют, как получается, почему получается и каким образом этого можно избежать, по всей видимости.
Историческая социология – очень полезная вещь, потому что, конечно, история мало чего может предсказать и объяснить, а вот историческая социология это дело умеет. К сожалению, у нас в наших краях историческая социология как-то особо не популярна. Вот на Западе хорошая, крепкая школа. Ман – один из представителей этой школы современной исторической социологии.
кому порекомендуем к прочтению?
Ну, я думаю, что человек, который интересуется, почему бывает, что хочешь хорошего, а приходишь к плохому в большом измерении, в социальном измерении, эту книгу, несмотря на то, что она научная, может почитать и много себе полезного из этого вынести. Ну и, конечно, я надеюсь, что, ну, по крайней мере, я специально выделенные для этого экземпляры, значит, по нашим депутатам будущей Госдумы рассылать, безусловно, буду. Может быть, кому-нибудь что-нибудь полезное в голову.
Несмотря на то, что она вот такая толстая, да.
А убить можно, но.
А не братьям посылать не будете?
Не братья. Ну, не братья. Не братья сами, я думаю, прочтут при необходимости. Хотя, вряд ли.
Подозрительная на русском языке, да. Как в известном анекдоте. Ну, не буду рассказывать. Спасибо, Александр. Очень интересно. С вашего позволения зачитаю.
Да.
Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.